Титто Канелли был лодочником на нашем озере. Но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей Дон Пьетро. Еще говорят, что кроме товаров он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею. Но, повторяю вам, я не верю этим слухам. Скажите же, ради бога, что за человек ваш Дон Пьетро? И что значит вся эта история про чертов дом? Это значит, что Дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод. Надобно вам знать, что хозяину чертова дома слишком 80 лет. Отец его, который также назывался Дон Пьетро Дорджино, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. «Я давно заметил, — продолжал аббат, — что вы не англичанин, а русский». Несмотря на то, что сеньор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый Дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему Дон Пьетро. Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын Дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара. Потом ему не стали уже давать цены, назначенные его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки. И поэтому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешение ее убавить. Многие уверяют, что покойный Дон Пьетро был скуп до невероятности. Но я скорее думаю, что он был большой злодей. И притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Кому. Если бы Дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или и оставил его в магазинах. Но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера, и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Кому, и они дали ему прозвание Злого, то есть Сайго. В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту, и что черт вручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. с уничтожением ее магической силы черт по договору получил право взять душу дона Пьетро. Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от Вилла Десте. В одно утро приор монастыря святого Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: «Знай, что я черт, и еду за Пьетро Дурджина, чтобы отвезти его в ад. Расскажи это всей братии». Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке. Черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться. Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро вскоре по возвращении своем из России пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедший в спальню отца, он увидел на стене картину «Альфреско», которую никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте. Ее опять закрасили. Но не прошло двух дней, как она еще появилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса. Один — старого дон Пьетро, другой — неизвестно чей. Но последний был так ужасен, что лодочники недолго останавливались под окнами. — Вы видите, сеньор, — продолжал аббат, — что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому на берегу озера, недалеко от Вилла Дести, по ту сторону Каприччо, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть. — Скажите мне, — спросил я, — что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары? — Не знаю, — отвечал аббат. — Но если это вас интересует, — прибавил он с улыбкой, — то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь? Этого-то мне и хотелось. — Но как туда войти? — спросил я. — Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна. Аббат призадумался. — Правда, — сказал он наконец. — Но если не ошибаюсь, то можно влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно. Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь Бордо-Вико и очутились на шоссе, ведущем вдоль озера к Вилла-Десте. Аббат остановился перед одним палаццо, которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Кому, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце. — Вот вилла дон Пьетро, — сказал аббат. — Вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть. если вам угодно. В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть в тайну, сильно возбудившую мое любопытство. В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Бернардино Луини. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах. Обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде и не видел столько жаровин и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров. Вечером было собрание «Вилла Салазар». Большая часть общества состояла из наших соотечественников. Прочие почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо. Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в Вилла Урджина, надо мной сначала начали смеяться. Потом мысль моя показалась оригинальной, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы. «Позвольте, господа», — сказал я, — «если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков. Но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба». Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой — итальянец по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он так же, как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был по окончании лечения ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву. Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость. Любезный друг, вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять, и которые, слава Богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять. Ужас! Отчаяние и сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком, я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным. Но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодною прозою мира настоящего. Но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, Но между тем он знает, что кулисы бумажные, и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в вилла Урджина, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением, и пребывание мое в доме Дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу. На другой день, едва лишь смерклась, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный палаццо. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло 3 года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера. Проходя мимо вилла Ремонди, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах. — Подождем, — сказал Антонио. — Теперь еще рано. Мы успеем вовремя туда прийти. Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа вилла Ремонди. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною. Она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: «О, Дио, поварино! Маладетта страда! О, Боже, бедняжка! Проклятая дорога!» омыла ему лицо. «Это дурной знак», — сказал, улыбаясь Антонио, как скоро он оправился от своего падения. «Да», — отвечал я, — «не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость?» «Нет-нет», — возразил он, — «это совершенно ничего. И я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители юга, нежнее вас, русских». Мы пошли далее.